Утро начинается здесь.
Радио Югра.
8:04. 30 октября, среда сегодня. И мы хотим выяснить сегодня, какие у вас отношения с вашими детьми. Тут масштабный опрос проводили психологи, ну, потому что было интересно, да, этим самым психологам.
Что им же, всегда что-то интересно.
Что же, собственно, интересует россиян? И оказалось, у россиян две проблемы. Во-первых, на первом месте...
Не дураки и дороги?
Нет, это другое. Это другие люди спрашивали, поэтому россиян на данный момент на первом месте, что интересует, как сохранить любовь в отношениях, это на первом месте. А на втором месте, как найти общий язык родителям с детьми и построить с ними гармоничные отношения. Вот два вопроса, которые интересуют современных россиян. Причем здесь речь идет как о взрослых детях, ну, те, которые перешагнули 15-летний порог, так и о детях до 15-летнего возраста. Мы, конечно же, не могли обойти стороной эту тему и пригласили специалиста. Елена Зинова сегодня в студии. Елена, доброе утро.
Доброе,
доброе утро. Мы решили проверить вот этих психологов
на вшивость. Вот этих психологов решили проверить.
Еще британские ученые говорят много чего.
Но вот по поводу вот этих вот интересов. Вот, Лен, ты все-таки больше соприкасаешься с людьми.
Они дети это тоже люди.
Нет, я к тому, что люди приходят с разными проблемами. Как все-таки ты можешь оценить, действительно ли эта статистика, точнее, вот эти два вопроса, они действительно ли интересуют больше других вопросов югорчан в частности?
Соглашусь. Угу, да, прям попадает, честно.
Как сохранить любовь и как построить гармоничные отношения с детьми. Мы выясняем сегодня, какие у вас отношения с вашими детьми. Хорошие, доверительные, сложные, нейтральные. Вот такие есть у нас варианты для голосования. Плюс 7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений. Вайбер, ватсап и телеграм. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Голосованию, комментариям присоединяйтесь. Мы сегодня будем выяснять, как построить гармоничные отношения с ребенком. Как вырастить счастливого ребенка и не испортить с ним отношения на всю оставшуюся жизнь. Мы обо всем об этом сегодня поговорим. Как правильно устанавливать границы, можно ли восстановить потерянное доверие, как это сделать, да, если это можно. Мы обо всем обязательно сегодня будем разговаривать. Буквально через несколько минут, собственно, начнем.
Радио Югра.
Утро начинается здесь.
Итак, мы сегодня выясняем, какие у вас отношения с вашими детьми. Елена Зинова сегодня будет помогать нам разобраться в этом вопросе. Есть сообщение от Юрия, сразу начнем. Доброе утро, отношения с детьми отличные, великолепные и горжусь этим, говорит Юрий.
Ну, это правда достойно уважения. Не каждый родитель может такое про себя сказать, поэтому прям Юрий...
Вам респект, да, можно сказать. Да?
Можно уроки брать.
Елена, да. Лен, давай вот, это достаточно сложная тема, но все-таки интересует каждого, у кого есть дети, потому что выстроить гармоничные отношения с ребенком, это очень сложно. Как построить эти гармоничные отношения?
Вообще, с чего начать и когда это нужно начинать строить гармоничные отношения? Когда он совсем еще маленький или когда уже понимает, что это начинает?
Ну, я думаю, что начинать надо с того момента, когда... зачали ребенка, вообще, да, вот как-то, ну, ждать его, да, беременность носить как-то так, в ожидании ребенка, да, как говорят, в ожидании чуда.
То есть оба родителя должны ждать...
Хорошо бы, чтобы было так, мы понимаем, что в жизни по-разному бывает, да. Но желанные дети, да, это, как правило, дети, которых, ну, вот, если родители готовы психологически к родительству, тогда это дети, которые прям вот, да, они рождаются с тем, что... И родители у них формируют это ощущение, что мир добр к ним. Его ждали здесь, да, его приняли, его потребности удовлетворяют, да, и вот как-то про него позаботятся. Это важное место, потому что если какие-то другие варианты развития бывают, то, к сожалению, это приводит к тому, что у детей довольно часто возникает ощущение, что... я лишний, я какой-то не такой, я мешаю, да. Я,
родителям там, в первую очередь?
Да, как-то там, ну, некоторые прям подростки могут говорить про себя, что вот меня бы не было бы, то вот как-то родителям было бы легче жить, да. Ну, то есть, смотрите, это же правда вот из отношений рождается, вот это ощущение себя рождается из отношений. Поэтому это важное место. Ну, и, конечно, отношения мы формируем, вот родился ребенок, да, и родители сразу начинают, ну, хорошо бы, чтобы пришло вот это вот ощущение там, ну, гормонально, происходит эта перестройка у мам происходит, когда ребенка прикладывают к телу, там, она вдыхает запах младенца, да, и вот формируется вот эта привязка биологическая, да, когда, ну, все, вот произошло, импринтинг произошел, запечатление и ребенка на матери, и матери на ребенке. Но у отцов это позже происходит, и оно, ну, такой более прихотливый такой процесс, да, когда они уже в процессе взаимодействия, когда они могут ухаживать за младенцем, как-то с ним общаться. Ну, вот у меня, например, в практике было, что мужчины довольно часто говорят, я после двух с ребенком начну общаться.
Лет.
Да,
после двух часов. Когда он уснет, и все.
Не-не-не, после двух лет. И когда спрашиваешь, а почему он такой... Ну, они более-менее соображают, они говорят. А сейчас они ничего не соображают, поэтому что с ними общаться, да?
А я думал, ты имеешь в виду, что родители более-менее соображают. Уже начинают.
Да, тоже знаю.
Ребенку два уже.
Хорошо, становится понятно, что начинать выстраивать самые гармоничные отношения нужно, ну, грубо говоря, вот с самого зачатия. Но ведь не всегда так получается. И вот он родился, этот ребенок, и можно всяких разных сценариев понаписать, когда мама не принимает, когда папа не принимает. Но строить эти отношения все равно придется, потому что ребенок это ведь навсегда. Ну, то есть это же не куколка, ну, которая там что-то случилось, не знаю, волосы отрезали и выкинули. Ребенок навсегда. И строить эти гармоничные отношения придется всю жизнь. Так вот, как правильно это делать? С чего начать?
Наверное, начать стоит с того, что вообще понять, что младенец, вот если мы говорим сразу после рождения, он очень беспомощный. Он, правда, ну, не может сам о себе позаботиться. И это вот факт, с которым мы имеем дело каждую минуту, каждую секунду, когда ребенок рядом с нами, да. Поэтому вот эта задача про то, что я буду потребности ребенка закрывать, ну, как бы это в голове нужно держать, да. Потому что довольно часто, когда ребенок... Ну, у нас много разных теорий было по поводу, как нужно ухаживать за младенцами. Там и у нас были замечательные книжки иностранных авторов, на которые люди прям как настольную книгу опирались. Но, к сожалению, вот на данный момент есть уже такие исследования, которые доказали, что это не совсем точно. Кормление по требованию, желательно, чтобы было грудное вскармливание, чтобы у нас был контакт и телесный. Даже если мама не кормит, то обязательно, чтобы много было вот этого общения, взаимодействия. Да.
Есть какой-то предел, вот если говорить про кормление? Просто я почему спрашиваю, потому что сейчас в интернете разлетелась история женщины из Германии, которая гордится тем, что в 9-летнего своего ребенка до сих пор кормит грудью. Там куча хейта, куча специалистов, которые ей говорят, иди к врачу, потому что это уже просто ненормально. Есть какой-то предельный возраст, когда нужно отодвинуть от себя ребенка?
Смотрите, на самом деле все же у нас физиологически обусловлено. Да? Вот когда мы начинаем прикорм вводить, да, у нас потихонечку грудное кормление на спад идет, да, то есть мы его уменьшаем, там женщины обычно там ночные кормления оставляют только, да, днем, потому что ребенок начинает человеческую пищу есть.
Человеческую?
Ну, да.
Да, вот это.
Но более-менее взрослую.
Странно прозвучало, но тем не менее, ну, такую, которую другие люди могут, да, поскольку его желудочно-кишечный тракт, он дозревает до того, что он может переваривать эту пищу, да, вот, поэтому эта история про функциональность, ну, насколько это необходимо для выживания ребенка.
Мы продолжим разговор через несколько минут.
Утро начинается здесь.
Здесь. Радио Югра.
Продолжаем разговор. Выясняем сегодня, какие у вас отношения с вашими детьми. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений. Вайбер, ватсап и телеграм. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Голосованию, комментариям присоединяйтесь. Есть сообщение от Анатолия. Анатолий пишет, все четыре присутствуют, но для полного набора не хватает еще трех вариантов. Вот было бы хорошо, если бы Анатолий написал, каких
трех вариантов.
Очень любопытно стало, да.
Не хватает, Анатолий, вот бы хотелось какие.
А можно, да, в коммент еще дописать?
Да, огласите весь список, пожалуйста, как говорится.
Мы говорили сейчас про грудное вскармливание, там, до 20 лет, и, ну, понятно, что это перебор, но ведь есть же и другие, наверное, перегибы. Я насколько знаю, многие люди даже не покупают кроватки, скажем, детские, а ребенок спит до какого-то времени, там, не знаю, лет до трех, спит с родителями. Насколько это правильно и насколько вообще правильно на руках, скажем, укачивать ребенка или давать ему...
То есть насколько это поможет выстроить какие-то там хорошие отношения?
Вообще, насколько, да, это верно. Ну, это же уже отношения матери и ребенка, отца и ребенка. Они уже формируются. И вот насколько, да, это правильно?
Здесь такое, у меня неоднозначный ответ будет, потому что какому-то ребенку нужно действительно, чтобы был тесный телесный контакт. Почему? Потому что он может быть болезненный. Ну, к примеру, он может до 2 лет вообще очень плохо спать. Mm-hmm. Ну, к примеру, да, есть какие-то там сложности, которые произошли в родах, например, да, неврологический статус такой, что, mm-hmm. ну, правда, он очень тяжело там засыпает, к примеру, да. Поэтому здесь... может быть показан, да, до какой-то поры, но это очень утомительно. Смотрите, с одной стороны, родитель делает то, что необходимо ребенку, да, вот этот телесный контакт, угу. укачивание, простите. С другой стороны, ну, если представить эту маму, которая там год с рук не спускает ребенка, которая уже загнулась, у нее уже, простите, там да. чуть ли не горб вырос, да, потому что она ее к земле это клонит, простите,
сойти,
да?
Конечно, да.
И понятно, что это не сильно хорошо для отношений, да, потому что ну, у матери
невероятно
нарастает раздражение,
конечно.
Переходящее в агрессию, да, и так далее. И она еще огромное чувство вины будет испытывать. В смысле, я так хотела, я так люблю этого ребенка.
И у меня ничего не получается.
И, да. Ну, я злюсь на него, да, ну, ему это нужно, я ему даю то, что ему нужно, но я очень устала, да, и
но
вот это вот место...
отношения матери с отцом, соответственно,
конечно.
Тоже будут
да.
портиться определенным образом.
Да, да.
Я просто, у меня был момент, период, точнее, когда Ларион плохо спал, он угу. был маленький еще совсем, и я даже купил специально кресло-качалку, держал его в руках, полотенце наматывал на... Ну, через шею перекидывал, mm-hmm. наматывал, да, перекидывал, чтобы руки не разжать. И вот укачивал в кресле качалки. И, ну, мне кажется, к этому ребенок все-таки привыкает. То есть потом ты будешь и дальше его качать на руках, может быть, даже, там, не знаю, вот как эта женщина до 9
до
лет.
До 9 лет, которая кормит грудью.
И здесь опять про функциональность. Смотрите, мы же, ну, если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, да, хорошо бы, чтобы все-таки состоял на учете у mm-hmm. врача специального, да, ну, специалиста да, узкого, да. Mm-hmm. да. И тогда, ну, там, смотреть вообще по изменению состояние здоровья, и в какой-то момент, когда мы понимаем, что уже такой сильной нужды в этом нет, можно потихонечку отучать. Потихонечку отучать, да, это такой процесс, ну, кто-то от кормления вот так же отказывается, да, постепенно, кто-то вот отказывается очень резко, нужно прям консультироваться со специалистами каждый раз.
Вообще хочу сказать, что консультация со специалистами не всем доступна, я угу. сейчас имею в виду вот все, что вкладывается в смысл слова доступность, да, и очень многие родители думают, что да, какие там психологи,
сам
какие специалисты, я
конечно.
Сам сусам, а там начинается кризис 3-летнего возраста, угу. 7-летнего, какой там следующий, 15-летнего, и угу. дальше, и дальше, и дальше. Как вести себя родителям в этих, в этом возрасте, в смысле ребенка, да? Как заметить эти кризисы? Начнем с кризиса 3 лет.
Ой, там не пройдете мимо, там все заметно будет. Я вас умоляю, там будут...
Такие качели?
Да, такие качели будут эмоциональные, да, что родители там, они сами скажут, господи, это кто вообще?
Кто это?
Кто это?
Нам подкинули ребенка.
Кто этот ребенок вообще? Кто этот человек рядом с нами? Да, потому что... Потому что кризис, он, собственно, подразумевает, что начнутся качественные изменения, ребенок начнет вести себя так, как не вел себя до этого, да, то есть, ну, как правило, в кризис 3 лет, это прям семизвездие там симптомов, да, когда там негативизм, когда дети, значит, являются, ну, капризничать начинают, и много чего другого там сопровождает это, то есть вот эти вот падающие в магазинах дети,
да,
кричащие,
да, да, да.
бьющие
вот, вот.
Руками-ногами по бетону, да, угу. это вот, скорее всего, или кризисники, дети в кризисе, да-да-да, но я хочу сказать, здесь еще такое место, на данный момент пока нет больших масштабных исследований психологических, угу. но на самом деле моя практика говорит о том, что все вот эти кризисы, они сместились на более ранний возраст. То есть сейчас кризис 3 лет, который раньше классически считался, он примерно, верно, года в 2 уже начинается. Угу. Ну, так, посмотреть можно, да, разбег будет, но тем не менее вот и подростковый кризис тоже раньше начинается.
А о том, как правильно вести себя родителям в эти кризисные моменты, буквально через несколько минут.
Утро начинается здесь.
Здесь. Радио Югра.
Продолжаем разговор. Какие у вас отношения с вашими детьми? 4 варианта ответа у нас сегодня. Хорошие, доверительные, сложные, нейтральные. Намеренно нет варианта. Плохие. Это намеренно мы сделали. Потому что, ну, тогда это вообще целую тему посвящать этому. И, возможно, когда-нибудь так случится. Давайте мы сейчас продолжим обязательно разговор о том, как вести себя родителям в разные кризисы. Но сначала милейшее сообщение от Александра. Александр прислал скрин переписки с ребенком в день отца. Вот это было там сколько? 10 дней назад или сколько? Значит, говорит, приходит ребенок, тебя тоже с праздником, ты самый лучший папа, папа отвечает спасибо и отсылает сообщение корявыми буквами, написано «Ты самый лучший папа». И подписывает, это ты мне написала в 6 лет. То есть я сейчас говорю, и у меня мурашки, да. Потому что это милее, по-моему. Ничего нет. И Александр говорит, это дочка написала, ей 25. С сыном чуть сложнее, ему 15, и он в режиме ежика.
Ну да, пока вот, да. Пока а, да. Сейчас, про кризис сейчас можно вот, будет как раз
сейчас
рассказать.
Сейчас как раз-таки к кризису и к тому,
у меня
как...
слезы практически.
Так это правда.
Но меня вообще, на самом деле, ни разу с Днем Отца не поздравляли. Вот честно.
Все может
быть. Сын мой ни разу не поздравлял меня с Днем Отца.
Может быть.
И с днем рождения очень редко. Я думаю, что да, он забывает, скорее всего. Нет, когда это было несколько раз, но бывали такие моменты, когда он сидит за компьютером, я захожу домой, он говорит, папа, с днем рождения тебя. И все, продолжает сидеть за компьютером, даже не повернувшись.
Слушай, ну в конце концов
обидно.
Он сделал это.
Это обидно очень сильно.
Но, сын, если ты слышишь.
Да, поздравь отца с днем рождения. В конце концов, у него 27 апреля.
Когда это была социальная реклама.
Так, Лен, о том, как вести себя в кризисы родителям, коротенечко, да, сейчас о том, вот в целом, как себя
прям
вести?
В одной фразе скажу смысл кризисов человеческой жизни. На самом деле кризисы сопровождают качественные изменения, когда ребенок, по мере того, как он растет, он взрослеет, и у него его функционал меняется. Он хочет власти над своей жизнью. Вот, ну, как бы для родителей это важное место, понимать, что ребенок хочет власти над своей жизнью. Он хочет сам что-то решать.
Управлять.
Да, и вот здесь для родителей в любом кризисе, который в нашей жизни происходит, очень важное место задать адекватные, здоровые границы. Вот этих самых возможных для него действий. И очень важное место. Родитель задает границы, а ребенок будет выбирать в этих рамках, в этих границах, что он может делать. Вот она, власть у ребенка будет появляться. Ага. Ну, я там, пример любимый мой, когда ребенок кричит, я не буду одеваться, трехлетка, к примеру, да, там, 2,5 года ребенку, да, и тогда родитель говорит, мы с тобой пойдем гулять, и ты можешь сейчас выбрать, с чего ты начнешь одеваться. Ты сейчас наденешь кофточку или колготки ты наденешь сначала. Смотрите, и ребенок переключает, потому что это очень важное место. Он выбирать будет. И я буду выбирать. Я сам, я буду выбирать.
Не мама с папой ему сказали, что сначала колготки, потом кофта.
А он сам будет выбирать. Порядок это, да, и очень часто можно увидеть, дети в колготках и в резиновых сапогах бегают, да, но тем не менее, это они выбрали. С подростковым кризисом та же история, и здесь только нюанс такой, что функционально ребенок может больше уже. И по сути, вот как я говорю, да, очень важное место. Мы все ждем, что ребенок вырастет и станет взрослым, самостоятельным, сразу. И сам будет справляться с жизнью. Так вот, он не будет этого делать, если ему постепенно не отдавать эту ответственность за то, что он сам в этой жизни может делать. Это очень постепенный процесс передачи, да, постепенно у ребенка появляются обязанности какие-то, да, действия, которые только он выполняет, да, и даже взрослые могут ему не напоминать. И чем больше он этого делает, соответственно, тем более он готов будет к взрослой жизни.
То есть, получается, в любом возрасте, в каждом возрасте своя зона ответственности.
Конечно.
Ну, не знаю, там, мыть посуду, заправлять кровать.
Помыть руки вначале только,
ну,
да,
то есть,
там, перед едой, допустим.
Не знаю, постирать зубы нижнее белье свое, там, да. И все остальное. Да, то есть в каждом возрасте да. У ребенка свои обязанности.
В подростковом он может контролировать сам свои оценки,
ну, хорошо,
уже,
подождите.
Например.
А если это не обязанности, если пример, когда приходишь в магазин с ребенком, он хочет, например, там, 18-ю игрушку, которая у него уже есть куча их, и он, когда ты ему не даешь, он начинает падать, не знаю, молотить, как вот мы говорили, трехлетний Халк, вот
ну,
этот.
Так,
и что в этой ситуации делать? Я просто уходил в этот момент и ждал, когда он выйдет из магазина. И вот правильно ли я делаю в этой ситуации?
Вот правильно ли делал ты, или так, как делают родители, правильно ли, через несколько минут Елена Зинова обязательно ответит.
Утро начинается здесь.
Здесь. Радио Югра.
Продолжаем разговор. Какие у вас отношения с вашими детьми? Хорошие, доверительные, сложные, нейтральные? Остановились на вопросе...
На истериках.
Истерики, да.
Что делать, да? Когда...
Родителям.
Когда у ребенка истерика, как на нее реагировать?
На самом деле, одного способа работающего нет, поэтому может быть такой, ну, веер вариантов, да, разных там. Можно, например, если выдерживает психика родителя, И если, допустим, довольно терпимое общество вокруг, потому что, ну, в этом месте очень важна частота эксперимента, да, почему? Потому что если вы в этот момент будете стоять и наблюдать, и там, или говорить, нашептывать на ушко ребенку, что я тебя очень люблю, я там, правда, вот я очень там хорошо к тебе отношусь, я вижу, что ты злишься, да, и я тебе не куплю, да, ну, то есть ребенок будет орать в этот момент, и кто-то подойдет и скажет, что у вас ребенок кричит?
Ага, да? Чаще всего так и происходит.
Ну, тогда, конечно, может сорваться это дело, да. Но довольно часто при таком нашептывании, если никто не вмешивается, ребенок постепенно успокаивается. То есть его истерика сходит на нет. Если вообще довольно истеричный ребенок, ну, бывают такие, ну, радикал такой истеричный, да, у ребенка, да, у характера, то есть и тогда ему нужны зрители. Тогда он, чем больше людей будет подходить, чем больше будет интересоваться, тем больше истерика будет. Это же аплодисменты нужны, вот это вот все. Да, и поклон, вот это все дела. Поэтому лучше такого ребенка изолировать. То есть создать ему ситуацию, когда, ну, зрителей нет.
Не ходить в магазин.
Концерт окончен по заявке.
Кстати, не дома, я в магазин сам схожу.
Да, да. Или вынести из магазина, да, в этот момент. Вообще желательно такие истерики, как это, профилактировать. То есть смотрите, что мы можем делать. Не-не-не. Нет, я против насилия, да. Я за то, чтобы создавать границы заранее. То есть, когда вы идете в магазин, вы обсуждаете с ребенком, что он может купить.
Угу.
Что, смотрите, вы разрешаете ему что-то купить, но недорогое.
Ага. Вот тебе 5 рублей.
Ну, можешь даже пример какой-нибудь.
Купи себе хлеб в семью.
Да, шоколадку, конфетку.
Да. Нет, там может быть жвачку. Какая-то даже игрушка. Может быть, да?
Ну, не
но
важно,
это договоренность. Не важно, да. Если он говорит, я хочу дорогое, вы говорите, это дорого. Да? Это мы можем купить, если мы с тобой, ну, допустим, 5 раз в магазин сходим, и ты ни одной маленькой игрушки не купишь. Ага.
Ох ты, отлично.
Так.
Что ж я раньше-то об этом не подумал.
А вот так вот пути Господни неисповедимы.
Получается, сразу исключаем вариант, когда начинают родители, там, не знаю, орать в ответ на эту истерику. Исключаем вариант, что они применяют какую-то физическую силу какую-то. Либо выносим этого маленького человека.
А игнорирование абсолютно.
Вот, либо игнорирование, правильно?
У меня был пример, когда...
Игнорирование, смотрите, я... Почему не очень поддерживаю эту идею? Потому что...
Найдется сердобольная бабушка какая-нибудь. В этом
и
смысле. Только бабушка.
И это может быть. У ребенка фиксируется, что его чувства неважные. Ну, в смысле, его, на него не смотрят, он неважный. Вот. Поэтому ваша задача сказать, я вижу, что ты расстроен. Ну, ты можешь какое-то время в этом побыть. Ну, я там рядом могу с тобой быть, если ты захочешь.
Могу за руку тебе подержать.
Могу за руку быть, да.
Но конфету
тебе не
куплю?
Это не сарказм. Это на самом деле не сарказм, да, потому что, ну, очень важно ребенку в этот момент. Смотрите, мы же во всех кризисах ребенка учим, как обращаться с эмоциями. Ну, это важный, самый важный навык в нашей жизни. Как мы будем обращаться с собой в разных эмоциональных состояниях.
Вообще, конечно, с трехлетками, там, не знаю, с семилетками все более-менее понятно. С 15, там, 13-15-летними, но если говорить, что кризисы уже немножечко там...
Они чуть-чуть раньше начинаются.
Да. Мне кажется, вот этот пубертат, ну, вот этот самый сложный период в жизни, здесь вообще голова взрывается у бедных родителей, потому что вроде бы уже есть опыт, что, ну, от 3 там, до 15 лет там, да, есть там опыт, как себя правильно вести, но здесь вообще как будто появляется совершенно чужой человек, ну, то есть как будто это вообще не из нашей семьи. И кто-то там пытается договориться, кто-то игнорирует, кто-то там физическую какую-то силу применяет. Но в этот момент, мне кажется, 15-летний, ну или там 13-летний, вообще ничего, кроме своего собственного я или каких-то плохих примеров, не знаю, там, друзей, или там, они вообще ничего не видят. Как в этой ситуации не потерять доверие ребенка? И, ну не знаю, где найти силы, что ли, родителям? Вот вдох, да, и закатанные тобой глаза.
Моя молитва в период подросткового кризиса моего ребенка, знаете, как звучала? Господи, дай мне терпение. Вот у меня день начинался с этого. Господи, дай мне терпение. Ну, потому что это, правда, очень важное место терпеливо, ну, сопровождать подростковый кризис, Лена, взросление.
Ну, вообще, я хочу сказать, что такое, иногда такие вещи творят дети, что вообще никакого терпения может не хватить. И ты понимаешь, что кроме как, не знаю, там, взять прутик, предположим, вообще ничего не получится.
Ну, ты знаешь, я в эти кризисы вспоминал себя. На самом деле, были у Лариона такие моменты. И я вспоминаю себя. У меня тоже этих кризисов кризисов в жизни было куча. На самом деле, я думаю, что ребенок-то нас ведь, ну, ему сложно нас понять, потому что он на нашем месте не был никогда. Не а был мы-то никогда. На его месте ведь уже были. И нам в этот момент стоит его понять и каким-то образом поддержать. Да, не всегда это получается, но стремиться к этому нужно ведь.
Мы все-таки продолжим разговор уже в следующем часе.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
9 часов 3 минуты, 30 октября, среда сегодня. Николай Авдонин.
Даша Кузнецова.
И Елена Зинова. Привет всем.
Всем здравствуйте.
Мы сегодня обсуждаем такую достаточно серьезную тему про отношения родителей и детей. Два вопроса волнуют современных родителей. Как сохранить любовь в семье между папой и мамой? И как выстроить гармоничные отношения с ребенком? Вот два вопроса, которые на данный момент интересует большинство людей. Мы уже поговорили достаточно о том, как все-таки, ну, с чего начать и на какие моменты обратить внимание. Пришло время поговорить о самом-самом важном. По мнению психологов, идеальные отношения с ребенком должны выстраиваться на трех китах: любовь, принятие и независимость. Лен, ты как психолог должна, конечно, сейчас сказать нам подробнее об этих трех китах. Что это за любовь, что это за принятие, кого там принимать, и что это за независимость? Как это работает?
Ну, любовь — это, конечно же, такое чувство,
ну, да.
Сильное чувство, ну, да. С которым мы живем, да, когда мы рады тому, что человек есть.
Угу.
Но это безусловное, как правило, чувство от родителей или нет?
Ну, не всегда ведь. Ну, бывают такие случаи, когда... Ну, давайте, мы сейчас не про это говорим.
Как правило, мы действительно люди, ну так, живем, да, у нас достаточно большой такой опыт, когда нас любят за что-то, mm-hmm. или вопреки чему-то нас любят, да, а вот если говорить про более такой, наверное, идеальный вариант и желаемый вариант, это когда нас любят такими, какие мы есть. Mm-hmm. Вот с нашими особенностями, я не знаю, там, с тем, как мы вообще ходим, я не знаю, дышим, там, как мы разговариваем, как мы проявляемся, да, и... Это, ну, то, чего очень хочется людям в отношениях, они ищут этого, вот этого принятия, mm-hmm. да, и любви. Принятие — это когда вот, ну, все вместе, в общем, это на самом деле существует у нас, как правило, мы не выделяем это, mm-hmm. отдельно любовь, отдельно принятие. Ну, и ребенку тоже хочется, да, ему хочется такого же принятия, собственно, и любви он хочет. И это важное такое место, когда мы... замечаем, какой наш ребенок. Мы не фантазируем про него, а смотрим на то, какой
знаем,
он.
Какой.
Да. Ну, то есть мы замечаем, правда, вот есть у нас подтверждение фактически. Ну, например, ребенку нравится рисовать, да, и мы это замечаем. Мы не говорим, ты будешь кадетом, к примеру, да. Я вообще там думала, что у меня родится мальчик, который будет кадетом, и он будет военным вообще профессиональным.
А там девочка.
Или девочка, нет, или мальчик, который там... рисовать или танцевать хочет, да? И вот эта история, когда родители пытаются, ну, они не
своё
принимают.
Своё видение мира.
Конечно, да.
Преподнести.
И вообще человека переделать, ну, то есть прям вот
ломать.
Базовые
какие-то
настройки рушить.
Ну, как правило, ведь это делается из лучших побуждений. Ну, например, престижная профессия, там, скажем, айтишники. Ты вот будешь айтишником, но... И подожди, подожди.
Да, жду.
Ведь родители всегда хотят для своих детей лучшей жизни и, исходя из своего опыта, руководят его жизнью. Как сделать так вот, что... Я понимаю, видно, да, что он умеет рисовать, но очень много говорят, да ты не заработаешь на рисунках на своих ничего.
Откуда ты знаешь,
если
может
ты
быть,
будешь
это, не знаю,
айтишником, я знаю, я пожил.
Там.
Ага. Я знаю, я пожил, вот так говорит родитель. Я рисовал тоже, ничего не заработал.
Так ты рисовал по пенек и ежика, а я нарисую, не знаю, там, круче Шагала. Ну...
Куда ты там пошагала?
Да, вот эта история про обрезание крыльев детям, конечно, она очень печальная, очень грустная и трагичная, я бы сказала, даже такая драма, да, получается, из жизни ребенка. Поэтому вот это место про то, что ребенок это отдельный человек. Это другой человек. И даже если мы думаем, что он наше продолжение, то нужно понимать, что наш ребенок не слепок нас.
Mm-hmm.
Это будет, ну, другой человек с другими какими-то задатками, да, то есть и вот это понимание, вот это держать в сознании имеет смысл, mm-hmm. потому что только из этой идеи можно заметить ребенка таким, как есть, принять его таким, какой он есть, да, ну и, собственно, дать ему возможность стать собой,
mm-hmm.
не нами,
То есть дать ему возможность попробовать, не знаю, петь, рисовать, танцевать, лепить, все что угодно.
Говоря,
и
да,
потом
чем...
вытащить оттуда все эти навыки, которые он больше, лучше показывает.
Скорее всего, он сам вытащит эти навыки. А вот, ну, понятно, с этим все более-менее ясно. Вот с независимостью. Мы же говорим про границы, что устанавливать их нужно. Не противоречит ли это вот этой вот концепции независимости?
Абсолютно не противоречит, потому что, смотрите, независимость — это... умение, ну, во-первых, осознавать свою точку зрения, свое мнение на происходящее, да, и вот эта история, когда человек начинает делать выбор, она, собственно, про точку зрения, да, и я уже сегодня говорила, что мы постепенно передаем ответственность ребенку взрослеющему, да, ну, и, собственно, чем больше мы этого простора для выбора даем, когда, ну, и чем больше мы с ним говорим, чем больше мы говорим: слушай, а вот ты вот как думаешь? А вот про это что ты думаешь? А про то, что ты думаешь, да? Чем больше мы интересуемся...
его мнением. Да.
Конечно. В этот момент ребенок понимает: я важный, я ценный, мое мнение важно, и я могу там... Да, я могу слушать других людей, я могу что-то собирать из своего мнения, из чужого мнения. Что-то третье может родиться классное, да? Но вот это место очень важно.
То есть те родители, которые, когда ребенок начинает высказывать какое-то мнение, пусть даже неправильное, и пусть какую-то ерунду, и те родители, которые говорят: ты практически заткнись, ты тебе там еще 5-12 или сколько-то, ты вообще ничего не понимаешь. Это вот как раз таки то самое обесценивание, когда потом, когда ты спросишь у ребенка, что ты думаешь по этому поводу, ребенок тебе скажет: так я заткнулся, все, я как бы уже
или вообще
больше,
промолчит.
Да, я больше ничего говорить-то не буду. Мы продолжим разговор через несколько минут.
Радио Югра.
Утро начинается здесь.
Продолжаем разговор и закончили на том, что все-таки родителям нежелательно бы делать там. И есть несколько, наверное, каких-то запретных таких штук, которые, ну, мне кажется, каждый родитель должен понимать, что, скажем...
Что этого ни в коем случае делать нельзя,
но
да?
Я понимаю, что это очень сложно, потому что так жизнь устроена, потому что с этими родителями также поступали их родители, и это бесконечная просто такая цепочка, которая не порвется никогда, потому что другого опыта у этих людей нет. Ну, это надо просто запомнить. Но если все-таки владеть информацией, да, какой-то, хоть минимальной, то, наверное, в принципе, можно где-то в голове держать. Скажем, сравнивать своего ребенка с кем-то, ну, просто нет. Ну, просто нет. Или там смеяться над какими-то его достижениями. Ну, предположим, ребенок поет, но поет-то в лесу родилась елочка, но не надо говорить ребенку, как мне кажется, что ты поешь просто как... не знаю, корова лучше мычит. Ну, ну, наверное, все-таки не надо этого делать. Или я все-таки не права?
Ну, он сможет петь, он может получать обратную связь от мира, да, скорее всего, кто-то когда-то скажет: слушай, не пой, у меня уши болят, например, да, но такого может случиться, да, и тогда он встретится с тем, что, ну, как-то нет, да. Вопрос только в том, как мы преподносим, правду же можно как, простите, грязную тряпку бросить, можно как пальто подать, да, и вот эта история про то, как мы будем говорить про это, ты знаешь, я вижу, что тебе очень нравится петь.
Но высмеивать не стоит.
Нет, высмеивать не стоит, да, я думаю, что, наверное, музыкальную школу вряд ли мы пойдем, но вот как-то, если ты захочешь где-то подпевать, то можно это
дома
сделать.
Дома, пожалуйста,
мне. Я тут не соглашусь вообще с вами ни с одним специалистом, ни с другим. Нет людей, которых невозможно научить петь. Нет людей, у которых нет слуха. Поэтому, ну, я так думаю, если ребенок, по-вашему, петь не умеет, но в музыкальную школу хочет, пусть он туда пойдет.
Ну, там
пусть,
будет
возможно,
отбор. Там будет,
там
отбор,
будет отбор
тоже.
Но не вообще есть на самом деле специалисты, даже есть у нас в Ханты-Мансийске, которые берут людей абсолютно без слуха.
Согласна.
И воспитывают псевдоабсолютный слух.
То есть, получается, мы сейчас говорим о том, что возможности ребенку нужно дать, любую возможность. Окей, давайте тогда обратимся к сообщению. Олег пишет, опять же, дать возможность. Шибко удивляется тому, что ребенку нужно дать возможность все попробовать. Вот просит, Лен, рассказать тебе про квадроберов. Ну, вот твое мнение, как психолога, да. Я, прежде чем вот об этом сказать, хочу сказать, что я, в принципе, не против там. Ну, мне как бы, ну, какая разница, они меня не трогают, слава богу. И как бы,
не кусают.
Да, слава богу, пока
не описали ни разу, да?
Еще ни разу, да. Мне дома достаточно, у меня ходит два квадробера, мне достаточно, да. Но я все-таки действительно за какие-то границы. Если это не переходит границ, ну, приличия, опять же, кто поставил эти границы. Ну, просто если это в каких-то рамках находится, да, не тогда, всегда, когда мать берет своего ребенка и идет с ним в ветклинику, поставьте моему котику прививку, причем котячую прививку, то как бы если до такого не доходит, то почему нет? Ну, почему нет? Они там бегают, прыгают, они, ну, плохого ничего не делают. Самое главное, чтобы не курил, да? Ну, то есть, Лен,
и чтобы хорошо учился.
Да, на пятерке. Что думаешь по этому поводу?
Ну, если вот прям само течение вот это вот модное ставшее, да, квадробинг смотреть, то прям вот самые яркие представители уже действительно, ну, скорее про ненорму некоторую, да, проявление там посмотреть, если поведенческие. А вот если, скажем так, проигрывание, использование каких-то атрибутов определенных, да, это, в принципе, свойственно вообще подросткам, младшим подросткам. Это, ну, как бы история, которая не сейчас началась, и я думаю, что она не закончится сейчас, да. Поэтому я думаю, что ничего в этом страшного нет. Для меня, скорее, здесь возникает немножко другой вопрос. Ну, что так интересно в этом?
Ну, потому что это захватило
Что, что интересно в том, чтобы проигрывать роль какого-то животного, к примеру, да, то есть, ну, там, если, допустим, он там ту же кошечку изображает, вот чего такое там, это про пластику какую-то, это про то, что она какая-то такая, ну,
независимая.
Независимая, да, то есть она может вести себя так, как захочет, да, то есть вот это про... Тогда это вопрос про независимость, что ребенку хочется проявлять это, да, или хочется быть очень изящной, да, может, сексуализация какая-то присутствовать в поведении ребенка, тоже можно поанализировать, посмотреть, ну, чего так притягивает в этом. Потому что, ну, не просто так ребенок этим начинает увлекаться. Поэтому посмотреть на причины, постараться, если по возможности, их раскопать.
Мы продолжим разговор через несколько минут.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
Мы продолжаем разговор. И вот вроде бы выяснили, критиковать нельзя, смеяться нельзя, сравнивать нельзя. Ну, нехорошо это все-таки, да? Я сейчас имею в виду родители, когда начинают себя так вести. Но как не критиковать или никак, например, не сравнивать ребенка, если, скажем, он, ну, вдруг решил, что мыться зачем? Ходит он грязный, не знаю, там, в грязной одежде, с грязными волосами. Он в обществе, он ходит в школу.
А есть какой-нибудь
сосед Колька,
просто эталон,
который, там, не знаю, с иголочки.
Кольки все такие.
Кольки все такие, да. Так вот, как, не знаю, родителям, неважно, мама, папа, как не сказать, что ты просто, ну, какой-то свин, а вот, пожалуйста, на него посмотри, ну, это же прямо, ну, глаз радуется. Зачем ты ходишь грязный, когда у нас есть вода, мыло?
Давай поменяемся, да?
Да, ну, точнее другого.
По первой части, смотрите, когда мы говорим про то, что нас что-то не устраивает, есть замечательная техника. Я высказывание, в которой мы можем говорить о том, что нас что-то не устраивает, не критикуя. Ну, смотри, ну, там, например, это может прозвучать там, это вот просто навскидку то, что быстро в голову приходит. Там, мне неприятно, когда я вижу человека, или там рядом со мной находится человек, который неприятно пахнет.
Ага.
Ну, или неопрятный, да. То есть, смотрите, я совершенно обезличиваю, да, ситуацию, и дальше я обычно в технике высказывания, последняя часть, это часть про то, как мне, ну, там, приятно было бы, желаемый вариант развития события. Слушай, ну, может быть, имеет смысл, да, все-таки душ принять. Да.
Было бы неплохо.
Да, было бы неплохо.
Вообще смысл в этом есть.
Да. По второй части, да, по поводу того, что сравнивать с Колькой, который опрятный, который с иголочки.
Да, сын маминой подруги всегда лучше, так?
Кто ж спорит? Здесь такая история про то, что, ну, это рекомендации психологов, я тоже их придерживаюсь и всем рекомендую это, да, сравнивать ребенка с собой.
Ну, что? Со мной, в смысле?
Нет,
с родителем?
Самим с собой. Ага. Самим собой, с ребенком. То есть, например, слушай, я замечаю, что там как-то вот раньше ты там мог там такую-то кофточку одеть или такую-то там, я не знаю, там у тебя худи классное было, да? Что-то происходит, например, да? Там, ну, давай посмотрим, да? И вот, а дальше это очень прикольное место про то, что наша задача, родительская задача, создать условия для подростка, чтобы он мог вот... в заданных нами, опять же, границах, да, что-то выбирать. Ну, или, например, сказать, слушай, я замечаю, что тебе нравится худи, давай ты выберешь. Ну, там у нас несколько маркетплейсов есть, да, допустим, у тебя там тоже приложение
сумма.
Есть, да. Есть сумма вот такая, я готов потратить на нее, ну, может, чуть больше, чуть меньше, да. Ну, посмотрим по качеству, да, и мы можем тебе что-нибудь подобрать, чтобы тебе нравилось.
Что-то
чтобы он мог
делать.
Менять, да. И вот эта история про то, что подросток сам может выбирать, да, и одеваться, как он хочет.
Ну, а если вдруг все... доверие потеряно, и, не знаю, нет никакого контакта с ребенком. Это все? Это билет в один конец? Или все-таки можно каким-то образом это самое доверие восстановить? И хорошие взаимоотношения?
Отношения и доверие можно восстанавливать. Это большой труд. честно сознаюсь, я никого обманывать вообще не люблю, и, ну, собственно, как, когда я работаю, тем более, да, это долгий труд, это может годами происходить, восстановление доверия, и здесь очень важное место, если вы хотите его восстанавливать, то нужно понимать, во-первых, что такое доверие, ну, это когда мы... не предаем человека, когда не распространяем информацию, когда мы не смеемся над какими-то больными темами, острыми темами человека. Если он чем-то поделился, мы потом эту информацию ему в лицо, простите, как грязную тряпку не бросаем, mm-hmm, да, mm-hmm. и не попрекаем его этим, там, как слабостью, да. То есть это такой целенаправленный процесс, ну, ряд действий, которые нужно будет снова и снова повторять. И вот здесь очень важное место, если мы понимаем, что мы доверие предали, то искренне сожалеть об этом и извиниться.
Угу. Но я это первый шаг на пути к исправлению.
Да, я вообще сторонник того, что родитель, он подает пример, он показывает, что любой человек может ошибаться. Ну, мы взрослые люди, мы тоже ошибаемся, как бы сейчас
еще
это
как.
Странно не звучало. Да, да.
Я столько раз это делала.
Ну, адекватные взрослые люди, да, они, замечая, что он что-то не так сделал, они это признают, и они приносят извинения и заглаживают вину. Ну, ответственность берут на себя за то, угу. что они сделали. Поэтому вот здесь извиниться, да, ну и как бы сказать о своем желании, что я хочу это доверие восстанавливать, ну и как бы вести эту работу, да, это будет постепенная работа, поэтому это важное место. До 29 лет еще не сказала про сроки. Считается, что до 29 лет мы можем восстанавливать отношения с нашими уже подросшими
детьми. Собственно, если вдруг
зазор временной хороший.
Если вдруг что-то, то время еще есть. Вот, Лен, мы сегодня в голосовании, у нас 4 варианта ответа: хороший, доверительный, сложный и нейтральный. Есть одинаковое количество процентов голосов за хорошие отношения и доверительные, и такое же одинаковые за сложные и нейтральные. Uh-huh. Больше 40% за хорошие и доверительные, и почти 10% за сложные и нейтральные. Я говорила сегодня о том, что мы намеренно убрали такой вариант, как плохие. Как можно охарактеризовать плохие отношения? Это когда родители с детьми поругались и, не знаю, не общаются годами, или плохие отношения — это когда вы вообще друг друга не слышите и занимаетесь каждой своей жизнью, но вдруг хотите, чтобы каждый из вас принимал в вашей жизни какое-то невероятное участие?
Но и то, и другое, мне кажется, может подходить под определение mm-hmm. плохих отношений. Поэтому плохие отношения, в которых нет доверия. Mm-hmm. Плохие отношения — это в которых...
Любви нет, наверное.
Есть требования, есть много требований, да. Эта любовь, она такая условная. Mm-hmm. То есть если ты вот это сделаешь...
Да-да.
Я тебя буду любить.
Я тебя буду любить.
А если нет,
а если ты не делаешь,
то шел вон
да,
отсюда.
Да, извини. Да, да. Вот mm-hmm. это, к сожалению, про вот эти вот все вещи, да. Про те, в которых...
Любовь условно. Но, насколько я понимаю, вот действительно же родительская любовь, материнская, как правило, ее же сравнивают с невероятной какой-то чуть ли не господней любовью, потому что она безусловная. Угу. Потому что мать любит своего ребенка, потому что он просто есть. Угу. Вот и все. И мне кажется, вот к этому надо как раз стремиться. Но это, опять же, мое мнение. Не претендую на истину в высшей
инстанции.
Хочу
сказать, что вряд ли, наверное, получится, да, прийти к какой-то истине, потому что сколько людей, столько и мнений. И вообще жизнь сложная штука. И у каждого свой опыт. Мы все
Олег
прекрасно.
Он нам пишет, что это все демагогия.
Ну да, но хорошо, пусть...
Это, я больше бы сказал, что это полемика. И в полемике мы можем хотя бы приблизиться к истине. Хотя бы на чуть-чуть.
Я просто за то, чтобы каждый, наверное, для себя понимал, какую цель вот в конце какая. Что должно быть в конце? Хочешь, не знаю, хороших доверительных отношений, работай над собой.
Да.
В первую очередь.
Вот
а потом уже, с детьми и все остальное. Елена Зинова сегодня была в студии. Такая сложнейшая, но очень...
Животрепещущий,
как мне кажется, легко прошедший разговор. Лен, спасибо, что пришла. До
Вам
встречи.
Спасибо.
Пока.
Да,
всего доброго.
Дня.